основательная облава, поселок Первомайский Харьковской области. У нас закончились деньги, а у брата, ответственного за нашу печатную точку, как раз намечалась встреча с Дмитрием Васильевичем Миняковым в Валге. Он поехал, а оттуда вернулся со слежкой. Видимо, не заметила, хотя в это трудно было поверить. Брат осторожный и осмотрительный. Перед самым закрытием дверей электрички он успел буквально выскользнуть, и два незнакомых человека проделали то же. Брат сразу понял, ситуация аховая, и пустился бежать. Оглянулся, они за ним на той же скорости. Брат худощавый бегал стремительно и легко. Дело решили секунды. Бог помог ему незаметно заскочить в нужный дом, а незнакомцы тоже заскочили, да только в следующий. Там полное спокойствие и никаких признаков постороннего человека. Основательно провалив слежку, чекисты вынуждены были устроить полномасштабную облаву. Не провалился же человек сквозь землю. На всех перекрестках улиц выставили дружинников. Быстро и много потянули на помощь своих людей. Проверяли все дома в округе. Мы, Тамара Быстрова, Людмила Зайцева и я, зашли в этот дом с вечера, а брат, запыхавшись, вбежал рано утром. Днем стало ясно, окружение плотное. Чекисты встречали каждую электричку, об этом узнали позже. Подъезжали на машине к станции. Пришла электричка из Харькова. Одни не выпускали из поля зрения прибывших, а другие ехали до следующей остановки, внимательно вглядываясь в лица пассажиров. Затем возвращались на прежнее место на машине и так метались долго, встречая каждую электричку. Мы вчетвером сидели в доме, как в ловушке. Хорошо, что хозяйка ушла. Смотрим, подошли четыре женщины в белых халатах, как врачи. Брат вышел на веранду. Через тюль ему все видно, а врачам ничего. Стучат. «Стучи громче», — приказала одна другой. Мы не открывали. «Не думайте, что хозяйки нет», — говорили они звучно, убежденно, стараясь силой голоса уверить себя. «Ну и не факт, что она дома», — рассуждали мы. «Смотри-ка, у них вторая калитка с выходом на поле». Обнаружили. «Разве врачей интересует, какой калиткой и куда выходят хозяева?» Дело понятное. Чекисты обложили местность со всех сторон. Мы так надеялись на эту калитку. За ней поле, за полем лес. Рассчитывали, стемнеет, проскользнем в эту дверцу в заборе и в лес, а там попробуй нас найти. За ветром в поле не угоняешься. Кроме того, на ближайшем перекрестке улиц в течение дня успели поставить столб, подвести электричество, повесить фонарь и с наступлением темноты включили. Теперь даже собака не пробежит незамеченной. К тому же один наблюдатель шел к фонарю с одного конца улицы, а другой с противоположного. Нервно покуривая, они шагали, как часовые у порохового склада. Мы чувствовали себя обреченно. Михаил Сергеевич Кривко, узнав об этом, послал двух сестер к хозяйке утешить нас и обнадежил: «Не переживайте, вас выведут». Но когда мы увидели, что все схвачено, нет ни одного уголка без наблюдателя, надежда на благополучный выход растаяла, как воск на огне. Даже на соседних улицах были выставлены посты. Сестер, пришедших на выручку, они зашли в хозяйский дом, а мы находились во флигеле, построенном на этом же участке. Господь побудил молиться о дожде. И Бог услышал. Ночью на поселок опустился такой ливень, что наши охранники вымокли до нитки. Дежурили долго, а дождь все не стихал и пересилил их озлобленность и гордыню. Они на какой-то момент исчезли, причем все, видимо, переодеться или просушить одежду. Мы же были наготове. Одетые в плащи легли на пол. У каждой с одной стороны стояла обувь, с другой — сумка. Как только раздался легкий стук, тут же открыли дверь, и сестры повели нас на электричку. Удивительно, никто за нами не увязался. Брату принесли плащ, фуражку, сапоги. Вручили корзину. «Пойдешь в лес за грибами». Такая вот партизанская жизнь. На благополучную квартиру, где предстояло встретиться, наш грибник пришел раньше. Отсюда нас накрытыми одеялами вывезли за пределы области в кузове КамАЗа. Воистину, помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 123:8. Позже хозяева рассказывали, в тот день, когда чекисты оцепили поселок, их сын поехал на работу в Харьков на машине. Почти в притирку ехали чекисты на мотоцикле и заглядывали в салон. На места своего неусыпного наблюдения наши сторожа возвратились в сухой одежде, но постояли недолго, сняли посты и удалились. По-видимому, поняли, что в доме нет тех, ради которых они проявили столько утомительного рвения. Под прицельной слежкой. В 1976 году журнал «Вестник спасения» перешел на типографский способ печати. Он уменьшился по формату опять и стал называться «Вестник истины», что более соответствовало его назначению. Когда нам передали долгожданные пластины, за неимением лучшего места решили печатать в Псковской области, в поселке Круп, где раньше производились лабораторные работы, печаталось Евангелие и другие христианские брошюры. Этот дом был под подозрением у власти, потому что друзья не завозили, а заносили туда бумагу, громоздкое печатное оборудование, а также фотоаппарат, лампы дневного света для фотографирования текста и другие вещи. Чтобы не встречаться с жителями, приходилось пробираться лесом. Друзей могли видеть, и это было хуже, чем если бы они открыто шли по поселку. В доме жили две добрых сестры-христианки. Лето. Мы спали сначала на сеновале, потом в доме. Печатали в чулане, в кладовой, тираж небольшой. После того, как труженики уехали и взяли с собой печатную машину, вывозил журналы на мотоцикле под слежкой Николай Петрович Шоха. Не все экземпляры удалось сохранить, что-то пропало. В поселок Круп мы приезжали не раз делать пластины. Родная, неверующая сестра наших хозяек жила в этом же поселке, но о том, что здесь находится печатная точка, не знала. Однажды она пришла встревоженная. «Иду к вам, а на противоположной стороне дороги стоит неместный мужчина и смотрит под крышу вашего дома. Он осматривал и окна, и двери, но чаще крышу. Описала словесный портрет незнакомца, в чем одет, запомнила, что у него синяя сумка через плечо с надписью «Спорт». Недобрые вести. После этого одной из сестер приснился сон. Буря ревет, а над домом, где мы находимся, зависла большая черная туча. «Придется уходить». Горький вздох брата поглотила встревоженная тишина. Мы обменялись безмолвным взглядом. Это место устраивало и было очень по душе. Хозяйки добрые, на всю зиму в расчете на нас заготовили 80 банок огурцов. Дом у Псковского озера, щедрая свобода. Никто рядом не живет, простор. Не хотелось уходить. «Может, еще подождем? Тревога уляжется, нам здесь так хорошо», — рассуждала я вслух. Прошло немного времени. Брат, проснувшись, рассказал. «Видел странный сон. Мы печатаем. Ты сидишь за машиной», — указал на меня. «А ног у тебя нет». «Без ног ты никуда не уйдешь. Так что собирайся, пока ноги целы. Место это засвеченное», — подытожил он тяжелый вывод. Между прочим, и на других печатных точках Господь предупреждал друзей об опасности через сон. Кто прислушивался, не пожалел. С печалью увозили мы из гостеприимного дома лабораторное оборудование. Оставили только химикаты. Двух сестер-тружениц попросили перебраться на другую квартиру и ждать сигнала, когда и куда возвращаться. Брат-печатник еще раньше собирался уходить домой. Его приглашали на труд временно. Я оставалась последней, и он посоветовал: «Убери все химикаты, чтобы на случай обыска в доме ничего подозрительного не обнаружили, а потом и сама уходи. Видно, здесь уже не работать». В пятницу начала упаковывать химикаты, их собралось довольно много. Где же надежно спрятать? Бог умудрил, опустилась в подпол, он низкий. Гвозди толстые и длинные, 120-ка, которыми прибиты доски пола, торчали острыми концами над головой. Пока ползком лазила, спуская пакеты, банки и склянки, не раз больно задевала их головой и спиной. И все же, где найти укромное место? Решила из обломков кирпичей, они валялись по всему подполью, выложить в углу стенку. Ставила химикаты на землю и постепенно наглухо заделывала их кирпичами и кирпичиками без раствора. Камешек к камешку, осколок к осколку. Если кто спустится, не поймет, то ли давно так выложили, то ли сейчас. В общем, весь день замуровывала, подняв стену вплотную к потолку. Немного работы осталось на субботу. Только поднялась из-под пола, хозяйка зовет: «Смотри, к дому идет тот человек». И сумка у него синяя, и написано «Спорт». Мы стояли трое у трех окон и наблюдали. Он остановился на противоположной стороне дороги. Видно, о чем-то напряженно думал, и вдруг решительно направился к нашему дому. «Валя, скорее скинь крючок на входной двери». Подозрительно в деревне среди бела дня сидеть запершись. Она моментально осторожно сняла. Перед домом огороженный палисадник. Незнакомец перешел дорогу, подошел к нему и остановился, как вкопанный. Я молилась: «Господи, у меня ведь там не все спрятано. Дай мне еще один день». Человек стоял по всему виду в какой-то нерешительности. «Наверное, ангел встал перед ним и не допускал войти», — промелькнула мысль. «В такие моменты даже секунды кажутся часами. Сколько он будет еще стоять?» И тут мужчина стремительно направился к крыльцу. Внешне мой человек, конечно, дрогнул, хотя сердце оставалось спокойным. Дошел до крыльца. Оставалось сделать два шага по ступенькам и взяться за ручку входной двери, как вдруг, к нашей большой радости и благодарности Богу, он круто развернулся и быстрыми шагами стал удаляться. Бог явно не допустил его войти в дом. И наши молитвы тоже не допустили. Спустилась я в подвал и закончила работу. Поднимаюсь, слышу звук открывающейся входной двери. И на пороге выросли две наши ранее отправившиеся сестры. «Мы устали ждать сигнала», — объяснили. «Зря вы поспешили. Нам нужно срочно отсюда уходить. От двери недавно отошел человек, который уже давно следит за домом. Мне одной легче было бы затеряться в народе, а теперь втроем может увязаться слежка». Позже мы узнали, что брат-печатник, когда уходил из этого дома, долго кружил, менял направление, пока избавился от слежки. Он ушел один, к тому же с пустыми руками. Нам же хозяюшки дали 3-литровую банку молока, яблок. С этими гостинцами утомительно было ходить, не зная, как освободиться от слежки. На автобусе поехали в Иру, Эстония. Городишко небольшое, незнакомый. Шли по улице втроем с молоком и яблоками, а мужчина как тень за нами. Повернули в другую улицу и опять шли, пока она не закончится. Подошли к остановке, дождались автобуса, сели, немного проехали и снова шли пешком. Мужчина, идя за нами, по-видимому, ничего не мог понять. Никаких подозрительных вещей при нас нет, а мы мечемся, как слепые котята. Мы и сами обессилели, бесцельно бродя по городу. Опыта уходить от слежки не имели. Возможно, более сообразительные продумают ситуацию и быстро сориентируются. У меня такой способности нет. Опять воспользовались автобусом. Он остановился, а навстречу другой. Мы мигом пересели в него, и следящий отстал. В жизни каждого христианина есть ответственные моменты, когда нужно верно определить, ехать или нет, давать согласие или отказываться. Если в душе нет навыка послушания Богу, плоть неудержимо повлечет на неверный путь. Ее ничем не убедишь и не свяжешь. В непростом труде в издательстве нытики не нужны, а паникеры тем более. Непредвиденных обстоятельств масса. Решение необходимо принять в считанные минуты, и если ты не умеешь уповать на Бога, если у тебя нет готовности быть арестованным, то будешь долго торговаться с плотью и принимать неверные решения. Неудобный попутчик. В этом поселке мы не раз попадали под слежку. В 76-м году осенью подъезжали сюда с братом-печатником в автобусе. Вошел мужчина без вещей. Открыл перед водителем удостоверение. Ясно кто. Мы почувствовали себя неуютно. Созрел план избавиться от ненужного попутчика. Внутренне помолились и на предпоследней остановке, буквально перед тем, как водитель закроет дверь, выскочили, а преследователь не успел. Автобус зашелестел шинами. Мы остались одни. Рядом поле и снопы домиков, не как в наших краях, цветочком. Спрятались в них, чтобы оглядеться. Тихо. И пошли петлять по ночному лесу. Через одинаковый промежуток времени до нас доносился гул мотора. Определили, что одна и та же машина проезжает по трассе, возможно, в ожидании нас. В Прибалтике люди живут хуторами, обособленно. Только приблизимся к хутору, собаки поднимают лай. Удаляемся. Сколько таких хуторов за ночь обошли? Брат ориентировался в лесу, я едва за ним успевала. Выпала холодная ночная роса, вымокли до нитки. Пришли к дому в глубокую ночь. Будить хозяев не решились. Как попасть в дом? Зашли со двора, где хлев. Протиснулись в него через маленькое оконце без стекла. Корова, почуяв, вскочила, зафыркала. Хорошо, что на рога не взяла. Через хлев поднялись на сеновал. Одежда на нас насквозь мокрая, переодеться не во что. В потьмах нашли старый матрас. Ложись на солому и укройся матрасом, а я лягу под обтянутый пленкой каркас парника. Все-таки не на открытом воздухе, — предложил брат. От усталости я уснула сразу. Под утро он разбудил меня. «Спустись все же вниз, я же замерз. Принеси хотя что-нибудь сухое». Мы совершенно не знали обстановку в доме. Может, к ним гости приехали, может, внучка ночует. Спустилась я потихоньку, сеновала, чуть приоткрыла дверь. Не заскрипела. Послушала, тишина. Открыла шире, ни звука. Знала я, где они спят. Подошла, боюсь напугать. Прикоснулась пальчиком. Сестра пробудилась бесшумно, привыкли к конспирации. Нашла в шкафу сухое белье. Он переоделся. Слава богу, мы даже не заболели. Это чудо. И не заблудились в лесу ночью. Это тоже чудо. На пороховой бочке. В Нарве, Эстония, печатали журнал и другие книги в утепленном сарае. Туда подвели отопление. Пол устлали ватными одеялами, но, складывая листы, у сестер мучительно мерзли ноги. Позже выяснилось, труба подтекала, и под одеялами намерз порядочный слой льда. Но об этом узнали, когда закончили работу и убирали помещение. На тираж заготовили хозяйственную бумагу, разную по размеру и цвету. Листы розовые, синие, желтые, белые, красноватые, бледные, 6 видов. На сортировку понадобился не один месяц. Помещение тесное, стопы бумаги высились вдоль всех стен от пола до потолка, иногда в 2 ряда, иногда больше. Ходили среди стоп, как по узким коридорчикам. Через время бумага подсохла, и нагроможденные бумажные стены стали рассыпаться. Первый раз старались удержать кто плечом, кто руками, а кто-то нашел доски, поставил для опоры. Все равно не помогло. И второй раз ухнули все ряды бумаги. Снова пришлось сортировать буквально на пятачке свободного места. Тихие часы чтения Слова Божьего проводили каждый день. Совершали утреннюю молитву и заканчивали день совместной молитвой. В воскресенье не работали. Помолимся вместе, и потом в свободное время каждый занимался, чем желал. Если я стояла на подаче бумаги, то мой вечер, а иногда и несколько ночных часов, уходил на подготовку бумаги на следующий день. Тревожно в этом сарае работалось. Сидели как на пороховой бочке. Из окна дома напротив велось неотступное наблюдение. И все же здесь напечатали второй том нотного сборника, брошюру «Человек, которого ищет Бог», книгу «Мир с Богом», «Братский листок» и другую духовную литературу. Приехал Иван Петрович Плет и озадачил известием. «Поскольку вас выследили, вы должны разделиться, чтобы не рисковать сразу двумя имеющими опыт сотрудниками». Я только-только с машиной познакомилась, листы подавать научилась. Контролировать саму сущность печатания еще не могу. К тому же мы работаем на отечественных алюминиевых пластинах, которые ведут себя непредсказуемо. Мне сложно взять полную ответственность за качественный выпуск журнала. И брат-печатник понимает, что я одна не справлюсь. Мы не согласны сейчас разделиться. Если уж тюрьма, так тюрьма. Выходя на труд, мы знали, на что шли. Арест нас не беспокоит. Важно дело довести до конца и качественно. В таком случае дайте, пожалуйста, фотографии всех, кто с вами работает, чтобы не ездить по городам и не искать фото для срочного сообщения, — попросил Иван Петрович. Отдали и горячо помолились. «Господи, у нас безвыходное положение. Прекратить работу не можем и оставаться опасно. Поставь свою охрану над нами». По нашей вере и молитвам Божьего народа Господь сберег нас. Несмотря на сложнейшую обстановку, все полученное напечатали, благополучно вывезли и сами выехали. И только потом недруги пришли с обыском, но ничем существенным не воспользовались. Задержались в Нарвском сарае полгода. Кроме канители с нестандартной бумагой, сложно было сделать качественные формы, пластины. Условия не позволяли. Мало кто знает, что причиной задержки выпуска литературы нередко служили и несовершенство наших печатных машин. Например, мы в течение 5 лет работали на 5 разных машинах, и каждую нужно было довести до рабочего состояния, приспособиться к ней, понять все ее капризы и преимущества. Но главное – полюбить печатать на ней благодатное Божье Слово ради спасения грешников. Господь хранил печатные точки. Это чудо. Но не меньшее чудо – терпение тружеников, какое Господь посылал им. Казалось, все, надоело оглядываться и ежесекундно ждать ареста. Одну поломку на нашей машине устранил, вторая, третья обнаружились, сколько можно. Однако печатники, даже отсидев срок, снова становились к печатным станкам, просились работать в лабораторию. Это чудо Божье. Это его сила так покоряла дух человека, так влекла к жертвенному служению. Пути Господни неисповедимы. В конце 70-х годов ушедшего столетия верующие Запада, зная, что мы работаем на самодельных печатных машинах, расположились передать нам современную печатную технику. Как перевести ее через границу? В атеистическое время она была на замке. Что они сделали? Закупили и разобрали портативную печатную машину 100 килограмм. Каждую деталь пронумеровали и зафотографировали. В течение 2 лет туристы перевозили ее через границу по частям, а наши доверенные люди складывали в определенном месте. Прибыла последняя деталь, а за ней мастера-специалисты. Без особого труда собрали и передали ее в дар издательству «Христианин». Издательство к тому времени было разборчиво. Они сконструировали и уже работали на машине с двусторонней пропечаткой листа, а подаренная – с односторонней. «Нам такая машина не подойдет». Отказались. Пропечатывая на односторонней машине, лист приходится прогонять дважды, и тексты на той и другой стороне не совпадают. При переплете их невозможно ни складывать, ни обрезать. Это брак, что весьма затратно. С болью в сердце его приходилось сжигать. «А нам подойдет», — порадовался Геннадий Константинович Крючков. «Братский листок и другие небольшие документы — это же не журнал и не книги». И эту машину в 1977 году доставили на его конспиративную квартиру. Это был год, когда вся наша, тогда еще неразделенная страна, готовилась к принятию новой конституции. Каждый гражданин мог написать свои предложения, замечания. От имени служителей Совета Церквей письмо в Конституционную комиссию писал Геннадий Константинович Крючков. Рядом находились печатники, сотрудники журнала и видели, с каким тщанием он отшлифовывал каждую фразу. В этом ответственном документе впервые за годы безбожного правления открывалась чудовищная суть 6 статьи Конституции. На это еще никто не указывал, об этом никто открыто не сказал, хотя именно эта статья являлась становым хребтом, основой всех других бесправий. Железным законом, требующим беспрекословного выполнения, эта статья отводила атеистам абсолютистское право, принудительно превращая страну в государство специфического типа, в государство богоборческое, а значит неравноправное. Верующим отводилось положение бесправных граждан. Срок приема заявлений в Конституционную комиссию был на исходе, а письмо все еще находилось в стадии доработки. Спешили. Пролетала неделя за неделей. Геннадий Константинович включал в письмо важные выводы, делал исторический анализ конституционной дискриминации верующих. Сестры-наборщицы тут же нарезали и наклеивали текст. Чтобы его сфотографировать, сделать печатную форму, доставить ее на одну из издательских точек, затем отпечатать и отослать в Москву, времени явно не хватало. На тот момент было совершенно непонятно, почему происходила такая задержка. Оставался единственный выход – отпечатать письмо у Геннадия Константиновича на недавно привезенной зарубежной печатной машине. Срочно поехали в Ивангород. Там в доме КОП заканчивали печатать журнал. И пригласили меня. Шла окончательная доводка документа, и одновременно я готовила машину к работе. У Бога нет безвыходных обстоятельств, и печатную машину вовремя подарили друзья, а меня Бог спас от ареста. С Богом все возможно. Угодное ему дело он непременно благословит. В предельно сжатые сроки документ успели отпечатать. Успели с нарочным вовремя доставить в Москву. Эту милость Господню забыть невозможно. Стоит упомянуть о том, как драматически развивались последующие события. 21 марта 1977 года в Ивангороде арестовали Людмилу и Ларису Зайцевых, а также Ивана Ивановича Левин. В их числе должна быть и я. Но меня незадолго перед этим, как говорилось выше, пригласили на конспиративную квартиру Геннадию Константиновичу. Бог знал, что готовится конституционное заявление в правительство, и его нужно отпечатать именно здесь, а не там, где была заготовлена бумага, печатная машина. И, как мы позже узнали, сидел в ожидании предатель, засланный работниками КГБ. Печатников, арестованных в Ивангороде, почти год держали под следствием и заявляли: «Будем судить сразу все издательство». Не на ветер бросили самоуверенные слова. К тому времени недруги завербовали, основательно подготовили и внедрили в издательство своего человека, сына пресвитера из Запорожья, некого Юру. Молодой. Полгода прослужил в армии и неожиданно вернулся. Как только ушел с журнальной точки брат-специалист, его и приглашали временно. Этот Юра усиленно просился в издательство у Кривко, ответственного за все печатные точки братства. «Михаил Сергеевич, сам Бог приводит меня прямо в издательство. Я здоров, меня в армии должны держать 3 года, а меня комиссовали. Это сделал только Господь». С какой легкостью они употребляют это святое имя. Тайно отдался на служение властям, никто, даже родные, не знали. Юра вошел в доверие у Михаила Сергеевича тем, что доставал для издательства дефицитные запчасти, каких в те годы за большие деньги нигде не приобретешь. Он изображал себя редким умельцем, который ловко договорится с кем угодно и найдет все. Фактически дефицитом его щедро снабжали чекисты. Пусть Юра порадует печатников дорогой запчастью, но зато мы единым махом арестуем все точки. На одной из них Юра сидел в ожидании, когда привезут для печати братский листок, в котором будет опубликовано письмо в Конституционную комиссию, а листок все задерживался и задерживался. Что делает в это время Бог для защиты издательства? Неверующий Юрин двоюродный брат, служа в армии в Германии, попал в сложные обстоятельства, из которых его спас только Бог. Он воззвал к Богу, покаялся и стал новым человеком. В связи с пережитым потрясением или по другой причине он приехал в отпуск в свое родное Запорожье. Встретился со старыми неверующими друзьями, которые ничего не знали о его внутреннем состоянии. Они восприняли его как своего и стали хвалиться лихими похождениями. «Вчера приезжал брат твой, Юра. Мы на славу погуляли и покутили в ресторане». Зная, что Юра на труде в издательстве, двоюродный брат пришел в замешательство. Поторопился встретиться с Михаилом Сергеевичем, рассказал ему все, и они оба встревожились. «Давайте вот что сделаем. Я еще раз встречусь со старыми товарищами, наведу их на прошлый разговор о кутеже и запишу на магнитофон». Так и сделал. Юра в это время, как уже упоминалось, находился на точке, куда должны привезти теперь уже готовый братский листок для дальнейшего распространения. Если бы туда еще и я приехала, то гонители арестовали бы многих причастных к издательству друзей и, возможно, осуществили бы свою надежду – судить в скором времени всех печатников. Как желали они отчитаться, что работа издательства «Христианин» прекращена. Бог защитил или это случай? Какое дело двоюродному брату до наших стесненных обстоятельств? Кто, кроме Бога, смог продумать все до мелочей? Кто из недругов в состоянии провидеть непостижимые пути Господни? Михаил Сергеевич, имея записанный на кассете разговор о похождениях Юры, прежде объяснил ему, что нужно работать в другом месте, и перевел его на новую квартиру. А на прежней в спешном порядке убрали всю бумагу, заготовлены были тонны. Перевезли в безопасное место печатную машину и только потом пригласили Юру в пустой дом. Михаил Сергеевич прокрутил магнитофонную запись. Если бы вы видели в тот момент лицо Юры. Поведение его напоминало дикого зверя, попавшего в капкан и готового разорвать обидчика. К разоблачению он был совершенно не готов. Великую милость Господь явил и в написании конституционного заявления, и в том, что оно отпечатано. Если бы не передали Геннадию Константиновичу одностороннюю печатную машину, если бы Бог не сохранил меня от ареста, то этот ответственный документ был бы похоронен. Предатель Юра, получив его, сдал бы его властям, не печатая. В те годы поиском издательства и находящихся на нелегальном положении служителей Совета Церквей занималась контрразведка. Но наше братство было под особой охраной Божьей. В нем были люди, всецело доверяющие Богу. Они молились: «Храни нас, Господь, от всего неугодного Тебе». И Бог по молитвам святых создавал такие обстоятельства, такой милостью окружал издательство, что мы оставались неуязвимы, благодаря небесному покровительству Господа нашего Иисуса Христа. Гонители находили издательские точки, но самому издательству не повредили. Печатные точки были зарезервированы. Арестуют одну, приступала к работе вторая, третья. Свидетельство о том, что Бог всемогущий, всесильный, ни на миг не прекращалось, и этим имя Божье прославлялось.